Это программа «Особый акцент», в студии я, Толбек Рускулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма мы обсуждаем всякие разные интересные вещи. Сегодня я нахожусь на полях международного форума «Точки роста», и со мной в нашей импровизированной радиостудии находится Резат Илюбаев, аналитик Казахстанского института общественного развития, город Нур-Султан. Приветствую, Резат.
Ну, маленькая поправка. Пока я находился в Кыргызстане, уже город Нур-Султан стал Астаной. Искренне рад быть на кыргызской земле. Оказывается, самые прекрасные всегда находятся рядом. А мы всегда смотрим вдаль. Непременно советую посетить Кыргызстан. Теперь, да, в контексте заданного вопроса.
Ну, сегодня я предлагаю радиослушателям обсудить будущее стран Центральной Азии в формате Евразийского континента. Все-таки страны Центральной Азии являются одним из крупнейших как экономических игроков, если брать Казахстан, так и геополитических игроков, если брать Кыргызстан и его геополитическое положение. Ну и, соответственно, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Страны Центральной Азии играют ключевую роль в регионе. И сегодня мы с Резатом обсудим будущее этого региона в формате евразийского пространства.
Спасибо. Да, действительно, вообще всегда Центральная Азия вызывала особый интерес внешних акторов, тем более с последними геополитическими событиями этот интерес довольно настолько усилился. И сейчас главный вопрос стал, а что будет дальше с евразийской интеграцией? Какие ее дальнейшие перспективы и какова роль центральноазиатских участников в этом интеграционном пространстве? Я понимаю, что есть даже определенная критика интеграционных процессов, потому что сейчас уже внутренний центральноазиатский государств есть тоже определенная категория людей, которые выступают за выход из интеграционных процессов, но мы должны понимать, для дальнейшего развития без интеграции не обойтись. Следовательно, нужно уже работать над усилением интеграционных процессов, потому что в мире нет прецедента, когда страна развивалась насчет внутреннего рынка. И, следовательно, в определенный момент и Кыргызстан, и Казахстан столкнется с критической точкой роста, когда уже производство уже полностью будет обеспечивать условно внутренние потребности, и, следовательно, чтобы не было побочных эффектов, нужно выходить на внешние рынки.
Ну, давай, наверное, разовьем вот эту тему, почему и Кыргызстан, и Казахстан, и Узбекистан, которые являются, например, наблюдателем в Евразийском Союзе, да, нуждаются в интеграции. Очень много мнений насчет этого, да, но в условиях, так скажем, турбулентности, которые сегодня происходят в мире в условиях экономического кризиса. Будет ли вопрос выживания?
Ну, я бы не рассматривал вопрос как выживание, но нужно рассматривать как реализация собственного потенциала. Так. А у Кыргызстана, тем более Казахстана, Узбекистана, в этом плане потенциал огромный. Даже когда вот буквально там путешествие по этим странам, можно видеть и производственный потенциал, и человеческий ресурсный потенциал. И, следовательно, сейчас задача стоит именно...
Энергетический.
Обязательно. Сейчас стоит вопрос именно выработки взаимосвязанности, плюс выработки тех механизмов, препятствующих к этим тем пунктам, которые были обговорены. И, следовательно, и плюс со стороны именно центральноазиатских обществ есть спрос на это. И если мы как раз зададим правильные тренды, и в дальнейшем только будем из этого брать только определенные выгоды.
Ну, смотри, давай я вот так вот такую маленькую альтернативу введу. Очень много, есть такое мнение, очень много так людей высказывают, а зачем нам евразийская интеграция? Мы же можем сами, страны Центральной Азии, а это был даже такой проект, соединиться и жить вместе, как говорится, у нас исторически, культурно, менталитет у нас одинаковый, вплоть до кухни, да, поэтому зачем нам кого-то других? Мы можем сами. Это правильная точка зрения?
Ну, давайте так скажем. В исторической перспективе такой шанс у нас был. В начале 90-х активно обсуждался данный проект. Последние события, в принципе, встреч глав государств Центральной Азии в различных форматах, в принципе, показывают, что в будущем это можно рассмотреть. Но вот здесь мы должны еще не исключать того факта, что и российская экономика, и плюс китайская экономика, однозначно мы будем даже с белорусской экономикой будем соприкасаться. И, следовательно, сейчас стоит вопрос, зачем рушить те механизмы, которые уже были выработаны, те рельсы, которые уже накатаны. Сейчас просто задача стоит убрать эти препятствующие на пути вещи.
Барьеры.
Да, конечно, барьеры. И, следовательно, о будущем, в контексте этого, можно уже определенные механизмы тоже вырабатывать, которые именно бы показывали бы центрально-азиатскую повестку дня. Ну, и, примеры же были, к примеру, в контексте европейской интеграции отдельно развивалась, например, интеграция Бенилюкс. Да. Бельгии и Люксембурга. И так что, почему бы и нет? Если в дальнейшем таких определенных проектов нельзя исключать. Но здесь нужно отметить, что да, у нас такая историческая попытка была, но из-за нежелания в то время лидеров определенных государств этот вопрос затормозились. И больше на таком высоком, высшем уровне не поднимался. Но этого мы не должны исключать. Потому что со временем, когда сейчас вопрос стоит в чем? У нас меньшей степени взаимосвязанность. А в будущем, когда у нас уже взаимосвязанность будет 100%, тогда обратно можно прийти к обсуждению этих проектов.
Еще один такой момент. Многие экономисты, мировые экономисты говорят, для того, чтобы регион был самодостаточным, у него должно быть как минимум 500 000 000 людей. То есть это самодостаточная экономика, которая может воспроизводить, потреблять, как говорится, свой внутренний продукт и жить независимо от других. Ну, естественно, что Центральная Азия не может дать такого количества людей. И я так, ну, по крайней мере, я так гипотетически предполагаю, что регион Центральной Азии просто неизбежно должен влиться в евразийский формат.
Можно согласиться с определенной частью, но здесь еще важно отметить положительную тенденцию. Сальдо рождаемости центральноазиатских государств очень высокое. К примеру, например, относительно недавно Узбекистан стал вторым по численности в СНГ. Это же тоже показатель. Буквально за короткое время население Казахстана превысило за 19 миллионов. И население рождаемости в Казахстане также высокое. И, следовательно, в будущем, в принципе, за короткое время трудоспособная часть, именно экономическая активная часть в этих странах будет увеличиваться. И это увеличение можно как раз не только компенсировать за счет вхождения уже на большие рынки, а именно уже внутренние. Той же России, например, не исключая, это уже не скрываемый факт, что сальдо рождаемости, наоборот, отрицательное. Так что чем искать на внешних трудовых рынках ответить на вопросы, лучше задуматься именно о обеспечении надлежащей внутренней инфраструктуры. Плюс, если мы понимаем, что у нас огромная динамика рождаемости, естественно, это надо...
Надо прогнозировать, конечно, эти проблемы.
Конечно, обязательно нужно прогнозировать, своевременно реагировать, создавать новые рабочие места, производственную базу. И как раз этим и Центральная Азия может уже увеличить свою экономическую мощность.
Но эта экономическая мощь, я еще раз говорю, да, 500 000 000 людей мы все равно не соберем.
Здесь еще один ключевой ремарку хотелось бы сделать. Все-таки раньше центральноазиатские государства рассматривали и китайский, и российский рынок как с позиции того, что они захватят нас внешний и внутренний рынок. Но от этой концепции есть тенденция, что мы уже отказываемся от этой концепции, мы уже рассматриваем наоборот, как китайский тот же рынок, тот же российский рынок, как возможности для наших предприятий.
Нашего роста.
Да, для нашего роста. Почему бы не использовать те же, и там же потребляют вещи, которые производятся у нас, почему бы не увеличить производственные мощности? Потому что по некоторым сферам экономики мы 100% обеспечиваем внутренний спрос между странами Центральной Азии. Uh-huh. И уже не стоит вопрос о... Если мы хотим уже дальнейшего увеличения, естественно, мы должны думать о рынке целом евразийском рынке.
Uh-huh. Еще один момент, который, вот, ну, я думаю, стоит обсудить. Мы сейчас говорили о растущей демографии и так далее. Но экономика, она зиждется на энергетике. У Казахстана есть энергоресурсы. У Узбекистана есть человеческие ресурсы. Да? У Кыргызстана есть энергоресурсы в виде гидроэнергетики. И вот этот момент, который сегодня обсуждали на форуме «Точки роста», о том, что проблематика Центральной Азии должна решаться именно в евразийском формате, потому что это и тот водный вопрос самый сложный, да, и энергетический вопрос тоже очень сложный. Очевидно, что именно только в формате интеграции мы можем найти консенсус в этих сложных и тяжелых проблемах.
Здесь тоже маленькое дополнение. Мы понимаем, что в распределении тех же энергоресурсов, которые производятся в Кыргызстане и распространяются между Центральной Азией, есть некая несправедливость. Это нужно учитывать.
А водные проблемы?
Да, не только о водной, а в принципе о именно о взаимообмене энергоресурсами между странами. И эти вопросы уже по некоторым частям уходят на определенный критический уровень. И здесь страны пытались решить это на двухсторонних форматах, но определенных результатов, к сожалению, не добились. Это мы должны принять. И здесь уже надо рассматривать, что эти вопросы уже надо решать на многостороннем формате. И как раз как новая платформа, как арбитраж некий над двухсторонним уровнем. Здесь площадка Евразийско-экономического союза вполне подходит, потому что есть взаимные точки соприкосновения, есть взаимное понимание, и можно добиться определенных положительных результатов.
Еще один момент. Ну, давайте так, в прошлом году была авария в Центральноазиатском энергокольце. Ну, когда в Узбекистане появилась какая-то точка напряжения, и энергетический блок был выведен из строя. Осталась половина Казахстана без света и половина Кыргызстана без света. Вот это один из, видимо, примеров, который нуждается в решении включения Центральноазиатского кольца в Евразийское энергокольцо, которое, ну, давайте так, зачатки которого были, точнее, не зачатки, а принципальное, да, значение которого было еще в Советском Союзе, да?
Определенно. Определенно можно согласиться. Даже тот инцидент, который произошел, были взаимные обвинения, что предупредили и тому подобное. Мы не смогли в свое время среагировать на это. Естественно, у нас южный регион остался без света. Это отразилось и на общественном настроении. Но нужно понимать, что как раз это о чем говорит, что мало действенные механизмы совместного реагирования, совместного предупреждения. Мы уже, получается, действуем постфактум, без превентивных каких-то определенных мер. И помимо того, что мы должны понимать, что помимо того, что увеличатся какие-то торговые маршруты, находятся новые коридоры, ну точно такие же процессы происходят и в сфере энергетики, распределения энергетики. Нахождение, создание новых маршрутов распределения, новых кольц взаимосвязанностей. И эти идеи, естественно, они, эти проекты будут в дальнейшем осуществляться, но здесь очень важна позиции государств, их намерение. Если в этом найдут точки соприкосновения, однозначно это уже отразится в результативной энергораспределении, исключении каких-то человеческих факторов в этих случаях. И плюс мы должны понимать, что нужно именно в этих сферах усиливать технологическую составляющую. Потому что там не только же речь идет о создании либо включении нового кольца, но и идет устаревание всех производств и так далее, которые приводят, даже если страна не желает, это приводит к каким-то техногенным факторам, угу. которые усугубляют политическую ситуацию. Чтобы минимизировать такие аспекты, естественно, это требует кооперации, совместной деятельности. И вот как раз, если мы заметим, во всех встречах глав центральноазиатских государств всегда эти вопросы поднимаются, и обществом эти вопросы поднимаются. Уже пришло время к конкретным действиям. Уже и общество, те люди, которые напрямую видят эти проблемы пустыми обещаниями, их уже не сдержать. Так что последующие годы вопрос стоит, должен стоять конкретно, сроки должны стоять конкретные, и те механизмы решения этих вопросов тоже должны быть обговорены, и наша задача – конкретная реализация поставленных задач.
Вот когда произошел инцидент с аварией, да, в Центральноазиатском кольце, мне один старый энергетик сказал, а вот ты знаешь, почему он произошел? Он говорит, это не из-за того, что там старое оборудование. Ну да, это естественно, это причина техническая. А если бы была бы, вот как система ГОЭРЛО, да, в Советском Союзе, единая энергетическая система, которая по часовым поясам распределяет энергию, во время момента этой аварии мы могли бы переключиться на другой фидер, например, из Дальнего Востока или Сибири. И тогда бы Казахстан, Кыргызстан вообще бы даже не почувствовал отключение света. То есть формат евразийского сотрудничества даже в энергосфере является одним из ключевых решений. При этом еще один такой момент. Сейчас на площадке ЕС активно обсуждается такое понятие, как единый энергетический рынок и соответствие цен и форматов оплаты, да, за вот энергоресурсы, в том числе электричество, да, так как у нас они везде в наших странах разные.
Но действительно диспропорция существует. На последних заседаниях эти вопросы обсуждались. Страны пришли к пониманию, что необходимости вот именно выработки и продолжении работы энергосистемы в целом, создание единой экосистемы энергетической в рамках евразийской интеграции. И плюс в нем еще в этом проекте есть еще и имиджевая составляющая. Если мы это успешно осуществим, то и общество будет понимание, что в рамках евразийского сотрудничества интеграции и имеются и положительные эффекты. Потому что на практике, напрямую, ежедневно они будут видеть, жители стран-участников Евразийского союза, что энергия, бесперебойная энергия и дешевая энергия, и качественная энергия обеспечена из-за и благодаря евразийской интеграции.
Еще один момент, который нельзя не обсудить, а особенно в связи с последними событиями, это безопасность.
Проблема безопасности, гарантии безопасности, взаимного доверия усугубляется в нынешнее время. Но мы должны понимать, что сейчас в рамках евразийской интеграции уже речь идет не только об обеспечении внутрирегиональной безопасности, уже речь идет о обеспечении коллективной евразийской безопасности. Рамки расширились, потому что конфликтогенность она охватывает различные точки евразийского континента. И, следовательно, мы уже должны подумать именно о коллективной евразийской безопасности. Если мы посмотрим последний саммит ШОС, который происходил, вот и буквально на следующей неделе будет проходить саммит СВМ-2 в Астане. И вот как раз там на повестке дня отдельным пунктом будет обсуждаться коллективная евразийская безопасность. И плюс в рамках евразийской интеграции мы понимаем, что для усиления интеграции, для экономического сотрудничества этого невозможно добиться без решения ключевого вопроса, вопроса безопасности.
Ну, перспективы этой безопасности, ну, так скажем, в ближайшее время. Почему? Потому что сегодня мы уже говорили о турбулентности, и многие эксперты на форуме «Точки роста» заявляли о больших рисках, взрывоопасных рисках в Центральной Азии, потому что коллективный Запад считает регион Центральной Азии ключевым И если здесь будет дестабилизация, она как раз будет направлена именно для того, чтобы разрушить Россию. Ну, вот это, как здесь говорили эксперты. Этот фактор, насколько может сыграть злую шутку?
Ну, естественно, негативный сценарий никто не может исключить. Мы понимаем, что сейчас геополитическая обстановка такая, что она трудно предсказуемая. Уже после последних событий, которые мы с вами упоминаем, действительно делать какие-то определенные прогнозы очень тяжело. Но, тем не менее, мы должны понимать, какой бы сценарий теми же экспертами, которые были озвучены, не произошел, мы должны более-менее быть готовы к этому. Пусть и при позитивном сценарии, пусть и при отрицательном сценарии. И здесь очень важно, чтобы страны Центральной Азии выступили единым кулаком. Это очень принципиально важно, потому что сейчас не время выяснять, кто лидер Центральной Азии и тому подобные вещи, а нужно действовать единым фронтом, определять, именно поднимать центральноазиатскую повестку дня, помимо того, что большие игроки будут обсуждать большие проблемы. Мы это должны понимать. Мы не должны уходить именно для тратить силы, ресурсы на решение таких больших вопросов. Нужно как раз формировать собственное видение, именно центральноазиатское видение. Это как раз будет теми превентивными мерами, которые на будущее способствуют, чтобы Центральная Азия увеличила свою субъектность как регион и плюс обеспечивала бы мирное небо в нашем общем небе.
Этот следующий вопрос, который я хочу задать, он касается, наверное, еще идеологии. Дело в том, что Центральная Азия, как я уже вначале говорил, она ментально очень схожа. Исторически схожи. У нас объединяет очень много-много вещей. Вот. Но что самое интересное, эти вещи, они транслируются и уже и в той же России. И я говорю о семейных ценностях, я говорю о общечеловеческих ценностях, я говорю о консервативных вещах, которые, к сегодняшнему всего в сегодняшнем современном мире разрушаются. А мы являемся как бы оплотом. У нас сохранилось это. Если даже в России это уже теряется, то у нас это сохранилось. И мы можем это экспортировать в страны Евразии.
Да, действительно, это один из больших плюсов, что в нашем регионе сохранилась преемственность межпоколенческая, традиционные семейные ценности. Я вообще даже сам удивлен, что мы это не используем в полной мере, потому что у нас есть многолетние традиции, именно привитие это подрастающему поколению. Вот уже с малых, с рождения мы уже вступаем в такую уже обкатанную систему формирования ценностей. И это действенные механизмы. Сейчас мы понимаем, что в мире, в принципе, есть на это спрос. И Центральная Азия, помимо того, что там, если некоторые рассматривать ее как экономическое сырье, да, сырьевая база, а почему бы ее не рассматривать как ценностную сырьевую базу?
Идеологическую, да.
Идеологическую ценностную базу. Так что здесь стоит на будущее выработать общие идеологемы. Это обязательно нужно. Плюс какие-то определенные принципы общественного развития. Но мы должны понимать, что в принципе во всех центральных азиатских государствах сейчас существуют определенные проблемы при формировании государственной идеологии. В Казахстане последние годы уже обсуждается, за эти 30 лет сформировалась ли государственная идеология. Если сформировалась, что она из себя представляет. Я уверен, в Казахстане эти вопросы актуальны являются. Но при этом мы должны понимать, что у нас есть внутренняя мощная составляющая, внутренний стержень, который выдержала те натиски, которые были связаны и с глобализационными процессами, и с вестернизацией и тому подобное. Вот как раз это говорит о том, что мы готовы к этому, но задача стоит, как мы это можем... А к чему... Давайте так, продолжим мысль. Uh-huh. Сейчас обычно как? Мы пытаемся у кого-то учиться, а в этих вопросах мы можем научить чему-то.
Замечательно. Еще один вопрос, который, я думаю, необходимо обсудить в формате будущего Центральной Азии. Это наши предки, давайте так, да? Наши предки, кочевники, они очень ярко и мощно взаимодействовали с европейским миром. Всегда. Да? Взаимодействие между славянами и тюрками, да, было, наверное, показательным. Да? И то, что славянский мир впитал очень много тюркских традиций, да, и то, что тюркский мир впитал очень много принципов славянских, да, говорит о многом. И сегодня это, так скажем, мы не можем игнорировать этот опыт наших предков. И думаю, надо находить новые формации. Почему? Потому что, ну, все-таки жизнь меняется, скорости меняются, меняются способы взаимодействия.
Да, действительно. Сейчас, наверное, многие мои кыргызстанские слушатели поймут без переводчика. У казахов есть прекрасная пословица, которая отражает именно эту суть. «Кызын Кырымга, ұлын Үрімге». То есть это говорит, что именно сотрудничество руки кочевников и доходили и до Крыма, и до Рима. Была тесная взаимосвязь, культурный обмен, который происходил. И наши предки нас научили очень главному, который бы решил те сегодняшние вопросы. Если некоторые говорят, что о блоковости, о разделении на славянский, на тюркский мир и тому подобное, а наши предки нас научили и показали, как это жить в симбиозе. То есть, сохраняя свое и приумножая взаимодействие с различными культурами.
Именно эти принципы записаны в семи заповедях Манаса, да, в самом большом эпосе в мире. И вот, видимо, пора уже транслировать эти заповеди.
Да, действительно. Ну, даже если вот как раз упомянули эпос Манас, вот, например, тот же Шокан Валиханов был причастен к этому. Это о чем говорит? Что есть культурное взаимодействие, и оно очень огромное. И плюс в том, что это культурное взаимодействие никак не противоречило ни внутреннему миру, ни внешнему миру.
Ни славянскому, ни тюркскому.
Да, да, да. А наоборот всегда взаимообогащало. Если послушаете даже тех же кыргызских исторических деятелей, персон и казахстанских, они-то всегда говорили о плюсе взаимодействия культурного обмена и взаимодействия также с славянским миром. А вот как раз евразийская интеграция и предполагает интеграцию славянского мира и тюркского мира на современном этапе. У нас это был успешный прошлый опыт, за исключением определенных исторических нюансов, но сейчас мы должны на практике показать современный успешный опыт.
Ну и последний, наверное, вопрос, который хотелось бы обсудить. А есть ли альтернатива евразийскому сотрудничеству?
Довольно-таки провокационный вопрос. Я бы сказал таким образом. Страны-участники евразийской интеграции задействованы в эволюционном пути развития интеграции. Это раз. Параллельно нужно решать вопросы, дилеммы относительно дальнейшее развитие интеграции, потому что это упирается в создание перерастания в политическую интеграцию, которая неприемлема позициям и Казахстана, и Кыргызстана. Но эта дилемма остается. И, следовательно, мы хотим сугубо экономическую интеграцию, либо перерастание политическую интеграцию. Этот вопрос однозначно, если не сейчас, то завтра станет. И, следовательно, в таких моментах усилится альтернативные версии развития сценарий. Даже вот как раз мы вначале с вами обсуждали, может обратно возобновиться идея центральной азиатской интеграции. Почему бы нет? Как альтернатива.
Ну, такой момент.
Плюс,
да.
Плюс к этому сейчас идет сближение по... Мы наблюдаем какие-то интересные тенденции, которые протекают параллельно, и одновременно процесс интеграции, и одновременно процесс дезинтеграции. Но различные экономические интеграционные объединения объединяются, возникают определенные форматы. Ну, к примеру, в будущем же мы не можем исключить, что ЕАЭС плюс АСЕАН по каким-то вопросам.
То есть идет укрупнение.
Да, да. И, следовательно, всегда будут находиться альтернативные пути. Мы не должны, как говорится, закрывать все двери. И тоже одну дверь хотя бы должны оставить открытым. Так что это дает на будущее возможности для альтернативных сценариев. Но при этом мы не должны забывать, что мы изначально, условно скажем, с момента обретения независимости всех стран Центральной Азии, в принципе, пришли к обоюдному согласию, что необходима евразийская интеграция. Весь этот накопленный опыт мы тоже не должны сливать в один день. А наоборот, не думая о каких-то мгновенных препятствий, забросить это дело. Наоборот, это внутренний вызов, это внешний вызов, который требует от нас усиления интеграционных процессов.
Это был Элибаев Ризат, аналитик Казахстанского института общественного развития, город Астана. Программа «Особый акцент», я Талабек Урускулов, радио «Спутник». Не переключайтесь.